За белым клыком установили прекрасный уход. Предложение судьи нанять для него сиделку было с негодованием отвергнуто сестрами Видена, взявшими на себя эту роль. И белый клык выиграл у судьбы ставку, опираясь на единственный шанс против 10 000, как выразился хирург. Врач заблуждался вполне добросовестно. Всю свою жизнь он имел дело с изнеженными цивилизованными существами, потомками таких же изнеженных и цивилизованных поколений. По сравнению с белым клыком, это были хрупкие и слабые создания, не умевшие цепляться за жизнь. Белый клык вышел прямо из пустыни, где все слабые погибают рано и где никому нет пощады. Ни отец, ни мать, ни все предыдущие поколения не знали слабости. Железное сложение и кипучая жажда жизни, за которую он цеплялся всеми своими физическими и духовными силами, вот какое наследие получил белый клык. Прикованный к одному месту и лишенный возможности двигаться из-за опутавших его повязок и бинтов, он провел несколько недель в непрерывном сне. В уме его проносился целый ряд картин прежней жизни на севере. Все прошлое воскресло в его памяти. Ему казалось, что он снова живет в берлоге с Кичей и изъявляет покорность серому бобру и спасается от липа-липа и своры щенков. Вот он бежит один по лесу охотить за дичью во время долгих месяцев голодовки. Вот он несется впереди за пряжки, погоняемой митса, и слышит голос серого бобра, кричащего «Ра! Ра!». Когда в узком проходе за пряжки приходится складываться наподобие веера. Вот он опять у красавчика Смита борется со всевозможными собаками. В такие минуты он визжал и ворчал, и окружающие понимали, что он видит тяжелые сны. Но особенно настойчиво преследовал его один кошмар. Стучащие и грохочущие чудовища, электрические трамваи, рев которых напоминал ему крик огромных рысей. Ему казалось, что он лежит в кустах, ожидая, когда спустится с дерева белка. И когда он кидался к ней, она превращалась в вагон электрического трамвая, грозный и жуткий, поднимавшийся над ним, как гора, со стуком и грохотом извергая снопы света. То же было и с коршуном, которого он заманивал из небесной синевы. Спускаясь к нему, он тоже превращался в вездесущий вагон трамвая. Или еще он видел себя в клетке у красавчика Смита. Кругом стояли люди, пришедшие поглядеть на борьбу. Он не спускал глаз с двери, ожидая появления противника. И вдруг на него снова надвигался трамвайный вагон. Это повторялось 1000 раз, и каждый раз этот кошмар одинаково пугал его. Настал, наконец, день, когда все бинты и повязки были сняты. Это был радостный день для всех обитателей Сьерра-Виста, собравшихся вокруг больного пса. Хозяин потрепал уши белого клыка, а тот ответил ему привычным, ласковым ворчанием. Жена хозяина назвала его «Святым Волком», и это имя с восторгом встречено было всеми женщинами. Он попробовал было встать на ноги, но после нескольких неудачных попыток свалился от слабости. Он пролежал так долго, что мускулы его совсем утратили упругость. Он немного стыдился своей слабости, как будто считал, что наносит этим какой-то ущерб своим хозяевам. Вот почему, сделав героические усилия, он, наконец, поднялся на ноги, качаясь из стороны в сторону. «Святой Волк!» — в один голос воскликнули женщины. Судья Скотт торжествующе взглянул на них. «Вы сами подтверждаете мои слова. Я ни минуты не сомневался в этом. Никакая собака не могла бы сделать того, что сделал он. Он — волк!» «Святой волк», — поправила его жена. «Да, святой волк», — согласился судья, «и отныне я буду называть его так».
«Ему придется снова учиться ходить», — заметил хирург. «Пусть начнет сейчас же. Это не повредит ему. Выведите его во двор». И белый клык вышел как король, окруженный всеми обитателями Сьерра-Виста. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, прилег отдохнуть. Затем все шествие двинулось дальше. Понемногу мускулы белого клыка приобретали утраченную гибкость и силу, и кровь все энергичнее приливала к ним. Так дошли до конюшни. Здесь лежала Колли, а вокруг нее резвились, нежась на солнце, несколько толстых щенков. Белый клык удивленно взглянул на них. Колли зарычала на него, и он остановился на почтительном расстоянии. Хозяин подтолкнул к нему носком сапога одного из ползавших щенят. Волк подозрительно щетинился, но хозяин дал ему понять, что опасаться нечего. Коли, придерживаемая одной из женщин, ревниво глядела на белого клыка и рычала. Она, в свою очередь, предупреждала, что страхи его не напрасны. Щенок подполз к белому клыку. Тот насторожил уши и с любопытством взглянул на него. Затем носы их встретились, и он почувствовал на своей губе маленький тепленький язычок щенка. Белый клык, сам не зная, почему, вдруг высунул язык и лизнул морду щенка. Крики одобрения богов и аплодисменты приветствовали это проявление отцовской нежности. Волк был изумлен и обвел их вопросительным взглядом. Но тут слабость снова одолела его, и он прилег на бок, склонив голову и по-прежнему наблюдая за щенком. А остальные щенки к ужасу Коли тоже подползли к нему, и он разрешил им влезть на себя и покувыркаться. Вначале, смущенный аплодисментами, он держался несколько напряженно и натянуто, как это бывало с ним раньше. Но вскоре под влиянием веселья щенков, резвившихся вокруг него, эта неловкость исчезла, и он продолжал лежать с терпеливым видом, полузакрыв глаза и греясь на солнце. Конец книги. Читал Максим Доронин.